Здравствуйте, дорогие телезрители, уважаемые дамы и господа, дорогие братья и сестры. Давно не было в эфире передачи «Наш чистый образ», но вот зима, рождественские праздники, и мы с вами. Дай Бог, чтобы все, кто вот сейчас смотрит нас, получили благодать Божию, радость рождественскую, а я вас сегодня познакомлю с необыкновенным человеком. Вы знаете, что у нас на передаче бывают все люди титулованные. Это либо заслуженные артисты, вот как Юрий Михайлович Клепалов, лауреаты, как Марина Теркова, государственные деятели, как глава Калязинского района, замечательный Константин Геннадьевич Ильин. А вот это, казалось бы, простой человек, простая православная женщина. А чем она необыкновенна, вы сейчас узнаете. Итак, представляю вам Ларису Николаевну Петрову. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Лариса Николаевна Петрова работает безвозмездно в больничном храме. Вот сначала об этой вашей деятельности немножечко расскажите. Вот что-нибудь вот по вашей книжечке, которую я прочитала с большим интересом. Каким образом вы ее издали? Я поняла так, что это как вот дневниковая запись вашего мужа покойного, да?
Да.
Царство Небесное.
Да, в этом году 5 лет как раз, как его не стало. Ну, книга, значит, небольшая и называется «Исцеленный для вечности». Вот, ну, я ее специально как бы не писала, нет. Просто поскольку я много лет, 17 лет просидела с мужем дома, а он не говорил 14 лет, и, ну, вообще к нам практически никто не приходил, и по телефону и мало мы общались. И получилось так, что ну, человеку-то надо с кем-то делиться своими мыслями и вообще что-то делать, иначе просто, если ухаживать за больным столько лет, это ну, просто сойдешь с ума. Поэтому что делала? Я писала дневник, естественно, сама с собой разговаривала. Не для, конечно, издания, там, а для чего-то такого. Я говорю, у нас вообще в храме не принято о себе рассказывать или что-то такое. Пока у нас рассказывают, когда человек умер, все вспоминают, рассказывают. А при жизни у нас даже хвалить не принято. Я работала на «Калибре», такой завод знаменитый, была ведущим электронщиком и как бы... Ну, пик карьеры, как бы можно было назвать, потому что мне тоже в газетах печатали. И с иностранцами я работала, потому что мы делали такие автоматы для измерительной, очень сложные. Чувство того, что никому это не нужно, вот ничего совершенно, то, что мы делали, что вокруг люди только... Я никогда не работала ради денег, мне было просто интересно. Я вот делала работу, мне сам процесс во всем нравится, сам процесс. Не результат, нет, именно процесс. И вдруг я почувствовала, что просто люди вокруг наживаются на этом, а результат никому не интересен, и вообще это никому не нужно. Это
бессмысленная
жизнь.
Электроника – это нужное.
Но то, что мы делали, вот мне нужно было. В 90-х годах полностью разорение было всего.
Ну да.
Ничего не было, и никому это не нужно было вообще. То есть и такой вот был кризис духовный, что вот человек жил, все в порядке, у меня прекрасный муж, прекрасный сын, все благополучно. Но жизнь совершенно бессмысленна, потому что нет высокой цели. Ну, у человека должна же быть цель какая-то в жизни высокая. Нет. И вот тогда, значит, почему в медицину, не знаю. Я как-то с детства, вот, у меня было влечение к медицине.
А муж тогда здоров еще был, да?
Ну, по крайней мере, здоров он никогда не был. Потому что мы когда поженились, он уже перенес 2 клинические смерти, и у него... Было практически заболевание, которое неизлечимое, нужно было делать операцию. В общем, люди с этим не живут. И врачи ему сказали, что ты в любой момент можешь умереть. Вот. И он, жениться он не собирался, так же, как и я не собиралась замуж. Но Господь нас свел, чтобы вот друг другу, наверное, помочь. Вот. И так вот мы стихийно буквально 3 раза встретились и поженились. Вот. И прожили 38 лет. Вот. Но болел он всегда.
Из них 18 он был лежачим.
17. 17 лет он пролежал.
Именно это вас подвело к медицине?
Нет, я пришла еще, когда он был здоров. Ну, то есть у него был перерыв. Вот мы встретились с ним, у него была 2-я операция. Ну вот там мальчик-санитар его выходил, он буквально из мертвых воскрес. И один профессор говорит, надо резать, второй говорит, не надо резать. Вот. А я его, значит, навещаю, и ездя через всю Москву, это за городом было. И уже беременная, значит, мне было очень тяжело, потому что приезжаешь, и каждый раз видишь людей около него, которые вот от этих операций умирают. Молодые ребята, у которых открываются свищи, после, и они просто истощаясь умирают. И все это видя, конечно, это было жутко.
И вы были уже в ожидании ребенка, да?
Да, я уже... И он сказал, знаешь что, будет, что будет. И мы выписались под расписку. И больше к проктологии мы не обращались. Потому что вот первое его заболевание именно было с этим связано. У меня было два раза заворотки. Вот, один раз в армии, а второй раз вот перед нашей встречей. И больше он это самый. И чтобы жить, он бегал. Он же марафоном занимался, участвовал в 4-м марафоне мира. У него грамота. Он каждый день вставал в 5 утра и 20 километров по набережной. Мы живем на набережной, прямо у Москворецкого моста.
Рядом с нами, с нашим международным славянским центром.
Да, я здесь.
За Москворечье.
Да, всю жизнь.
Места благодатные,
да,
церквей много.
Очень. И вот он бегал по набережной до Киевского вокзала 20 километров каждый день. И за счет этого вот вибрация, стресс, не знаю, ну вот он жил. И мы прожили так, в общем, 18 лет до того, как вот я пришла в храм. Как я пришла в храм, что меня привело, тоже как бы так вот определенно сказать было невозможно.
Просто, это 90-е годы?
Да, храм Царевича Дмитрия при первой городской больнице. То есть я сначала, то есть решила, работая на заводе, я решила все резко бросить, потому что, ну, просто разочаровалась в этом во всем. И вот что-то меня вот потянуло, что мне надо идти в медицину, надо вот голос какой-то, вот надо тебе идти учиться вот профессионально. Я стала обходить, в то же время появились тоже такие всякие, как не знаю, дутые фирмы, где там за 3 месяца ты станешь
медсестрой
или что-то такое. Я все это обошла и, конечно, поняла, что это совершенно фикция, что это не надо. И вдруг моя подруга, она медик, говорит, ты знаешь, а вот при храме-то открылся училище сестер милосердия. Берут всех возрастов, хоть там 60 лет, хоть сколько. А мне уже было 43. И я, значит, думаю, пойду посмотрю, что там такое при храме. Приезжаю в этот храм, у нас Александр Владимирович был директор. Он меня, значит, встречает, ну, посмотрел мою трудовую книжку, и что я там, это, председатель народного контроля вообще, автомобильной промышленности вообще. То есть, ну, вот все такое. Говорит, о, вы, говорит, у нас, наверное, не сможете, потому что у нас были вечерники, и мы все должны были работать в больнице. А больница была в 90-м году в жутком состоянии, просто...
Ну, она и сейчас не блещет.
Ну, сейчас вы не представьте, что было. Это, ну, вот я даже не могу вам описать, вам будет просто всем плохо, что там было. А мы должны были там работать санитарками. Санитарок тогда там не было. А мы должны были идти санитарками работать и при этом учиться, сутками работать и учиться. И он говорит, ну, наверное, вам это как вы будете горшки выносить, там, все такое, когда вы так, ну, как бы руководитель группы, там, все такое прочее. Ну, не знаю, меня это не испугало. Единственное, меня испугало, что я вдруг войду в палату, а там такие какие-нибудь страшные больные, что я просто боялась увидеть вот это страдание человеческое так близко. Потому что до этого я как бы, ну так, у меня умер отец, конечно, но он там в больнице был. Он вот на глазах вот такого страдания человеческого я не видела. Я этого боялась. Что думаю. Потом думаю, ну ладно, ну что санитарка будет только полы мыть там, протирать. Ну глаза зажмурю, не буду смотреть, а буду вот полы мыть там, протирать что-то такое и все. Ну и в общем согласилась, пришла, сразу уволилась и все, пришла. И сразу пошла работать в мужскую неврологию. Вот. Ну, мои коллеги, с которыми я работала, ну, просто сочли меня сумасшедшей. Сказали, что ну, у нее просто крыша поехала. Приехали даже посмотреть на меня, как я там полы мою. Вот. Ну, вы знаете, я не чувствовала ничего такого, вот, в смысле, моральных каких-то трудностей. Нет, не абсолютно, наоборот.
А физически?
Ну, физически тяжело было. Угу. Тяжело было. Физически было очень тяжело.
Лариса Николаевна, вы сказали, сестры милосердия. Вот сейчас так не хватает милосердия. И вот вы же работаете в больничном храме, как я поняла, безвозмездно, да?
Ну, у нас всегда так было. У нас все, это называется послушанием. когда ты что можешь,
делаешь. Ваш духовник, например.
Но в больнице мы были оформлены санитарками, и нам платили гроши, но платили. Угу. То есть не совсем, конечно, вот работали-то мы за какие-то маленькие денежки, но у меня муж работал. И мне не нужно было денег.
Это тогда, вообще никогда... а теперь?
И теперь мне хватает. Мне всю жизнь хватает денег. Я живу на пенсию, мне хватает.
Мы находимся в храме во имя иконы Божьей Матери Знамени. Значит, этот храм восстановлен, ну, где-то лет 10-12 назад освящен. А вот благодаря нашему врачу, главному врачу больницы Рудковскому, он, к сожалению, умер. Но вот он и Марии Магдалины храм воздвиг крест, и здесь вот его трудами мы все восстановили эту церковь в том виде, в каком она была раньше.
Это домовой храм, расписывался нашими художницами Ларисой Гачевой и Васютиной Светой. Я была приглашена только как подмастерье, потому что у меня образование только школа художественная. Вот. И помогала делать в основном, конечно, орнаменты, вот эти все линии, ну, вот эти картиночки Гризаль, в стиле Гризаль. Ну, в общем, все, что мне поручалось. Где-то немножко мрамор мне разрешали порисовать, где-то мебель, вот там табуреточку порисовать. Ну, в общем, как бы сказать, на подхвате подмастерье, вот так. Но в каждой картиночке что-то такое все-таки есть, хоть маленькая моя работочка есть. И это, конечно, очень радует.
У меня просто выработался характер такой, что мне хватает очень мало, ем я мало, одежды мне вообще не нужно, потому что все в храме считают, что я, так сказать, умею все шить, там, вязать, и все, и мне несут вещи, которые кому-то не подходят, и я их переделываю под себя, вот тоже платье это не мое. Вот почему мы выжили? Мы жили, я же до пенсии еще села дома, за 8 лет до пенсии. Мы жили на 300 рублей пенсии Валериных. Когда ему вторую группу дали, сначала первый год, в 96-м году, мы на 300 рублей, а сын у меня учился, стипендия. Вот стипендия 300 рублей. А мы жили, и нормально, мы не нуждались, потому
а
что...
А сын у вас стал священником, да?
Да, сын потом стал священником, да.
Он учился в семинарии?
Нет, он в Свято-Тихоновском богословском институте учился. Ну, как бы Господь одно забирает, другое дает.
Это верно.
Священник Николай Петров, один из... священников больничного храма царевича Дмитрия при Первой городской больнице.
Батюшка, сколько у вас здесь церквей вообще на территории больницы?
В данный момент здесь три храма действующих. Вот этот царевича Дмитрия, храм иконы Божьей Матери Знамения. Там два престола. Один из них в честь Иоанна Крестителя. И домовый храм святой правнученицы Елизаветы Федоровны. Ну, лично я служу священником 12 лет, здесь и с диаконом, то 15. Раньше был алтарником, певчим в этом храме. В общем, примерно с 93-го года именно здесь. Моя мама здесь училась в училище сестер милосердия медицинском и закончила. И вот мы вместе с ней как-то здесь начинали трудиться. А я не занимаюсь ничем особенным по сравнению с другими батюшками. Храм стал первым после 90-х годов, стал первым, в котором было разрешено священникам официально ходить в больницу, исповедовать, причать, совершать таинства. Был составлен некоторый договор с государством. Вот. И он был в то время уникальным. Сейчас это, конечно, уже не так. Сейчас много больничных храмов открыто.
А вот. В каком году здесь вот это произошло?
В 90-м. В 90-м году осенью был освящен храм заново после советского времени, когда в этом храме были и столовые, и палаты, и просто место, где больные прогуливались. Вот. И вот храм был возвращен церкви, и вместе с этим началось вот в нашей стране возрождение больничного служения. Сейчас много таких храмов в Москве и в России. Владыка Пантелеимон как раз их всех курирует. Вот. А мы были первыми, кто пытался это возродить. И вот, соответственно, опыт наших священников, он такой уже большой довольно. Им пользуются, когда приезжают, спрашивают. У нас издаются книги о больничном служении священников.
Лариса Николаевна, а могли бы вот конкретно рассказать вот о вашем милосердии? Вот кому-то конкретному человеку вы помогли и как помогли? Больному. Сейчас же столько больных людей, которые не могут купить даже лекарства себе.
Вы знаете,
вот, одиноких очень много.
Игнать...
И как же не хватает вот в наше время такой холодный мир, даже жестокий. вот этого участия и тепла.
Понимаете, вот под милосердием каждый человек понимает свое. Я вот читала, вот Игнатия Брянчанина, мне очень понравилось. Он сказал, что когда я начинаю думать о себе, вот в смысле, как вот задают вопрос, милосердие, все, и я понимаю, что это не милосердие, то, что я делаю. Это где-то тщеславие, где-то...
Ну почему? Вот, о сочувствии?
Ну вот, то есть я вам говорю, что говорит святой.
А я хочу знать ваше мнение.
Вот, и он сказал последняя фраза, что для меня милосердие – это распяться на кресте. Вот единственное
это
милосердие.
Это Игнатий Брянчанинов, великий святой. Да. А вот вы, конкретное простое дело помощи ближнему.
Ну, раньше, когда я работала в больнице, мне казалось, что я действительно что-то могу кому-то сделать. Но сейчас я поняла, что мы орудие только в руках Божьих. Если ему надо, он через нас поможет. А если это вредно для тебя, он этого не будет делать.
То есть, а как вы распознаете, вредно или нет? Вот рядом человек страдает. Пока вы будете думать, вредно для вас или не вредно ему помочь?
Нет, просто, вы понимаете, не задумываешься. Я не задумываюсь.
Конечно,
просто
нет.
Над этим. Мне просто не задумываюсь. Вот, мне человека жалко. Вот самое основное качество женщины,
конечно,
я считаю, жалость.
Да.
Вот жалость. Мне его жалко. Я знаю, что никто вокруг ему не поможет. И если я пройду мимо, он погибнет. Значит, я останавливаюсь и делаю все, что могу. А что я делаю? Ну, я не знаю. Вот так конкретно сказать, что же я помню.
Ну, а что вы добрые слова говорите?
Вот сейчас, сейчас, когда у меня сил уже мало, средств помощи у меня, практически нет людям материальных. Поэтому, значит, моя задача – люди идут в ужасном состоянии.
А какая-то Первая Градская?
Да, да, Первая Градская. И сейчас сменился персонал, сейчас пришли люди, и когда я им говорю, что же вы ругаетесь матом? Они говорят, а почему нельзя-то? Они даже не понимают. Почему нельзя?
Ну, это неверующие люди,
такой уровень.
На мистическом уровне это молитва сатане, вот эти все ругательства, тем более, что...
Вот они не понимают, поэтому для них это вот естественное состояние. И вот, представляете, вот людей, которые там лежат, во-первых, умирают там, это самое, с них только деньги, деньги, деньги. И приходят родственники, и они приходят в храм уже и говорят... Уже последняя инстанция. Куда мы ни ходили, что мы ни делали, ничем помочь мы своим больным не можем, родным. Вот мы пришли сюда последний, что нам делать? Ну что нам делать? Мы никто же, первый раз пришли, не молиться никто не умеет, не знает, что делать. Ну вот здесь, да, действительно, я, сначала успокоить пытаюсь, там, даю святой водички, там, как-то поглажу. Просто потому что с человеком неверующим говорить о Боге не стоит. Сразу.
Почему?
А потому что это последняя точка. Бог – последняя точка. Уже тогда не о чем говорить, когда ты уже произнес слово «Бог», уже все. Поэтому я остаюсь на их уровне. Просто успокоить, сказать, у нас тихо очень в храме, у нас очень благодатно в Знаменском храме. Ну, посидите на лавочке, вот водички попейте. Вот просто посидите, просто посмотрите, вот отдохните немножко. Человек посидит, посидит. Потом он выходит, уже немножко придя в себя. Так, потому что я, конечно, за своей точки отойду и там у себя помолюсь о нем, чтобы ему чуть-чуть было легче. Он выходит, и тут ему надо вылить все это. И тут я просто выслушиваю человека, просто выслушиваю все, что он хочет сказать, без комментариев, без каких-то там учить что-то там, сам миссионерство. Нет, нет, я просто выслушиваю. И если могу какой-то житейский совет дать, я медик все-таки, что-то такое по медицине там, вот, или что-то. Я, конечно, скажу, но в принципе я просто выслушаю, просто жалею, просто молюсь, просто показываю, куда поставить свечку, какая икона и какая...
Как конечно, молиться. Это большое облегчение
вот и все.
Для страждущих.
Вот и все, милосердие.
Так это самое главное. Это самое главное – доброе слово и участие. И вы как бы часть страданий на себя все-таки берете.
И это очень тяжело. Я в том-то и дело. И сидеть мы там иногда по 10 часов я сижу. Я очень устаю именно от этого. Особенно, когда придет человек, понимаете, эти люди, они не могут выйти из этого круга. Они вот рассказали опять и опять, потому что они выхода не видят. Понимаете? И они вот говорят, и говорят, и я ничего не могу сделать. И, конечно, я на себя принимаю. Как не принимать? Если ты человека жалеешь, и ясное дело, ты в себя это впускаешь. И приходишь домой, просто... без сил.
Вот в чем заключается служение больничного священника сейчас. Священники окормляют больных. Либо больные приходят сами на службу, и тогда они имеют возможность здесь участвовать в таинствах, либо священника вызывают к ним в саму больницу, в палаты, в реанимацию. Это могут сделать родственники, но и наши так называемые требные сестры. Они обходят отделение больницы и спрашивают больных, желающих в чем-то поучаствовать, поговорить со священником, поисповедоваться. И вот вечером они обходят отделение, составляют список, подают его священнику. Священник, который дежурит в этот день, он с утра молится за этих людей, приготавливает все необходимое, и после службы утренней вместе с требной сестрой идет в больницу, и там с этими больными общается, делает все, что необходимо, все, что возможно для них сделать. А иногда, конечно, получается, что эти люди выписываются и продолжают ходить в наш храм. Иногда мы к ним продолжаем ездить на дом уже, тоже их исповедовать, причащать. Но количество больных, оно велико. И, конечно...
Сколько здесь больных?
Ну, конечно, это меняется цифра. Я думаю, что где-то около 1000-1500 людей.
А сколько священников? А
священников у нас в данный момент 7.
И часто обращаются?
Нет, обращаются ежедневно. Ежедневно есть дежурный священник, который дежурит сутки. И если даже ночью будет какой-то вызов срочный в больницу, то этому священнику звонят, он приезжает и к умирающему идет. То есть священники сменяются, как работают примерно как врачи и медицинские сестры, и стараются вот на срочные вызовы выходить.
А с какого-то времени, когда уже муж у меня слег, а уже владыка не смог, конечно, нас окормлять, потому что к нему столько народу, и потом у него такая деятельность, что просто я не знаю, как он вообще справляется.
Это социальное служение.
Да, но это просто вы не представляете. Он, когда он просто в больнице была, вначале, то он 4 часа в кабинете спал, и все. И бегал, как все на ходу, на лету мы решали.
А у него есть медицинское еще образование?
Ну, он санитаром работал, в туберкулезном диспансере. Он сам вроде бы заболел. Так что он, конечно, у нас все... Так или иначе, батюшки имеют отношение к медицине, потому что в больнице это необходимо просто.
Дом скорби, как раньше называли больницы.
Да, да.
Как врачи относятся вообще к вашей деятельности?
Врачи относятся в основном положительно, поскольку мы давно уже друг друга знаем, поздравляем их с праздниками, Рождества, Пасхи, всегда какие-нибудь подарки дарим, они как бы знают, что священник, родственники часто призывают священника, что священник может помочь, вот и с родственниками контакт наладить, и, конечно, наверное, тоже замечали случаи каких-то выздоровлений или облегчений для больных. Поэтому в основном, на 90% отношения очень хорошие. Но нет, никто не препятствует, это уже, тогда это вообще было чем-то таким особенным. В 90-е годы это было воспринято на ура, конечно, было такое большое, так сказать, вдохновение и взаимопонимание. Сейчас, может быть, немножко она устыла, но уже есть опыт общения, и, конечно, никто не препятствует, все в этом смысле хорошо.
Лариса Николаевна, вы знаете, вот 7 лет назад я умирала, я тоже была в больнице, очень тяжко мне было, и вот когда в реанимации меня глухой исповедью исповедали и причастили, легче, я пошла на поправку, и потом в палату ко мне приходил тоже священник. Вот в вашем госпитале или больнице, это Первой Градской, бывают такие случаи, когда врачи уже не могут, и вдруг вот Господь поднимает?
Да, это очень много случаев, да, таких.
А конкретно?
Очень много случаев. Ну, я на своей практике и даже не могу вам сказать, но не знаю. Ну, вот мой муж, например. Все врачи от него отказались сразу. Сказали, да, когда я вызывала изредка врачей, они приходили вот такими глазами, убегали бегом. Говорит, что это? Как это? Как вы вообще живете? Как вы общаете? Что такое вообще? Потому что он даже глотать не мог. Я же ему 2 раза спасала его вообще жизни. То сердце остановка была, то дыхание остановка была. Разве это не чудо?
Человек... То есть облегчение после причастия, да?
Совершенно точно. Его постоянно причащали. Вот я поэтому рассказывать начала, что наш отец Аркадий, он просто не мог окормлять уже нас, приезжать к нам домой.
Он уже владыкой стал, да?
Да, нет, еще не был он. А тогда он просто отец Аркадий был. Но поскольку мы все же к нему пришли, муж через него пришел к Богу. И я также. Я пришла, когда я такая, хоть я с детства, так сказать, мне и причащали, и, ну, В советское время я, конечно, в храм ходила как в музей. Просто мне очень нравится церковное искусство, и вот это вот все. Я в никаких таинствах не участвовала. Вот, поэтому как бы здесь заново, когда я пришла, я вот просто как личность увидала его и поверила ему, и подумала, вот он знает, что он делает, и для того, чтобы мне тоже как-то войти в храм, мне просто надо его слушаться. Просто вот тот, что он делает, все правильно. То есть я им до конца поверила, и через него действительно постепенно вот пришла к вере. И муж мой также точно.
А эта церковь домовая, она встроена в корпус, она соединяет два больничных корпуса. Это еще князь Щербатов построил вот эти два корпуса и соединил их храм. Так было принято раньше. То есть больничные храмы, они все были встроены. Из них были выходы в палаты. То есть двери открывались, и во время службы даже лежачие больные как бы могли присутствовать на службе. Это так было задумано в то время. Вот так и сделали, только единственное, проходы закрыты в больницу сейчас. Только внизу вот мы добились, чтобы больные могли приходить, не одеваясь. А так раньше это домовой храм.
То есть внизу есть проход все-таки, да?
Внизу, да, мы добились, чтобы они все... Ну, у больных нет одежды, вот зимой как они придут? А теперь они могут свободно через этот проход проходить на службы.
Угу. Муж у меня партийный же был, он вообще в советские годы даже, ну, как сказать...
А как вот сын самостоятельно решил стать священником? Или это ваше
нет.
благословение? Или
я была против.
Вы против?
Я была против. Это отец Аркадий, ну, просто вырвал у меня его. Я совершенно не хотела. Это его личное решение.
Ну, а теперь
решение.
Вы довольны, что ваш сын священник?
Нет, я не знаю. Когда рукополагают священники, это вот такое было чувство, что его возводят на крест. Распинают на кресте. Да к чему радоваться-то? Я думаю, что Божья Матерь не радовалась, когда она на кресте сына видела. Вот священником стать... В том смысле, в каком я понимаю, это вместе с Христом распяться на кресте. И поэтому желать этого я не могу и не хочу. И сейчас я вижу, как он живет, и вот и днем, и ночью терзают, и звонят, и то сюда езжают. То есть он, это тяжелейшая жизнь, тяжелейшая.
Ну, у каждого свой крест, и если он выбрал такое служение Богу.
Вы спросили, как я отношусь? Вот я отношусь так. То есть мне его жаль. Я его очень жалею.
Ну, а так ежедневно есть свой маршрут, в котором бывает там 5, 10, 15 больных, с которыми священник имеет возможность подольше пообщаться и постараться их выцерковить кого-то, потому что лежат люди разные. Некоторые, увидев требную сестру, сами выражают желание пообщаться с священником, но ничего не знают. И вот приходится как-то им что-то рассказывать, давать им какую-то литературу. У нас развешиваются по... стендом в больнице материалы. Есть книги в отделениях церковные, которые люди могут почитать. Есть телефон обязательно храма, по которому они могут позвонить. Некоторые бабушки 50 лет, 40 лет не исповедуются, и вдруг, оказавшись в больнице, увидев священника, они выражают свое желание, и это совершается. Такое бывает довольно часто.
Часто приходится уже вот на смертном одре исповедовать человека.
К сожалению, и такое бывает. Иногда не успеваешь причастить. Иногда приходишь в больницу, человек уже умирает. Вот, эти случаи тоже для нас такие являются очень сложными. Мы стараемся этих людей потом молиться, записываем в наш помянник, и всех, кто вот умер без причастия, когда священник не успел по своей вине или просто каким-то обстоятельствам причастить или поисповедовать, вот мы о них молимся. И бывает, перед самой смертью человек успевает причаститься прямо в этот же день или даже за там полчаса до смерти. Такое, конечно, случается.
А вы не думали сама принять монашество?
Никогда. Я совершенно не монашеского склада. Никогда. У меня подруги все в монастыре. Все в Зачатьевском у нас, мы близко дружим. И вместе учились. Вот. И все подруги, мои ученицы даже. Потому что я там, пока, когда меня отец Аркадий выдернул, я преподавала. Первый курс мы набрали. И ученицы мы все в монастырях. И меня звали, у Зачатьевской в том числе. Нет. Я могу приехать в монастырь, да, вот, помолиться к матушке, вот, поговорить со своей... Там,
ну, а разве плохо принять ангельский чин?
Не знаю, может быть, кому-то и хорошо. Мне это не мое. Это не мое. Я делатель. Я руки-ноги. У меня муж был душа, все вот это возвышенное, вот, а я руки-ноги.
Марфоморинской обители сочетали. И служение Марфы, и служение Марии.
Правильно. Кто может, сочетает. У меня не получается. Я вот именно делатель. Я могу только делать.
Ну, как я понимаю, ваше делание вот в этом больничном храме, вы кого-то жалеете, с кем-то разговариваете, подводите, да, к Богу, утешаете.
Ну,
вот
по крайней мере, я его утешаю, да. Но я стараюсь физически все-таки делать всегда.
Что-то.
Ну, вот расписывать храм – это очень тяжелое занятие. На лесах приходится в таких и позах, и стоя, и кверх ногами, чтобы доступны. Очень сложная вещь. Там то душно, то холодно, руки вытянуты, на одной ноге стоишь там. Это очень тяжелый труд. Вот. Так что и сейчас я пытаюсь тоже все-таки, я, во-первых, с внуками занимаюсь. Физически тоже помогаю, когда меня просят, там и на кухне, и что. А потом мы в храме еще и убираемся, мы не только сидим. Мы, во-первых, продаем книги, это самое, убираемся, моем полы, чистим подсвечники, стираем пыль, там все везде. То есть мы в храме делаем все. Так что это не только... Я, наверное, не смогла просто сидеть там или просто всех утешать. Нет, мне нужно двигаться.
А как вы воспринимаете наше время, наш мир? Вот вы живете в Москве, в центре Москвы, работаете там же. А по улице ходить не страшно?
Ну, я не хожу в толпе, стараюсь избегать толпы.
Но, однако, выйти из мира тоже нельзя?
Нельзя, но я, ну вот, если можно избежать где-то вот этой толпы, я ее избегаю. То есть я, и если я иду, если куда-то еду, тут к внуку мне далеко ехать, они далеко живут, в метро, я всю дорогу молюсь, я прям беру акафист, Святитель Николай, всю дорогу читаю, молюсь, только так я могу куда-то добраться и вернуться. По-другому никак. Мне Святитель Николай, наш святой нашей семьи, у меня отец Николай, сын Николай, в честь него назван, крестник у меня Николай. И он мне как отец, у меня родственников-то нет, и я хожу в кузнецы, опять же Никола в
да,
кузнецах.
Этот
и
храм там никогда не закрывался,
да, я там
и там
всю
чудная
жизнь
икона «Утоли мои печали», я ее очень люблю.
Ну вот эту вот икону я помню с детства.
Вот я повторю вопрос. К нашему времени, вот наш социум, как он есть, как вы воспринимаете?
Ну,
или отстраненно?
Я просто не соприкасаюсь.
Не соприкасаетесь?
Нет. Я не. Моя жизнь вот много лет, как я пришла в храм. Храм, дом, больница, храм, дом, больница. А все остальное, все ушло. У меня ни связи ни с кем нет.
Ну, вы почти монахиня в миру.
Я не знаю, во всяком случае, вот пока был муж, я больше никуда не ходила, ни с кем не общалась. Книги, рукоделие, я вышивала там, что только не делала, шила.
Иконы вышивали?
Для облачений, кресты. Вот есть такие золотое шитье с жемчугом,
знаю,
с серебряным.
Я тоже вышивала.
Вот я вот сидя, ну, потом покровцы там шила для батюшки, он меня просил. Ну, так, второстепенную работу. Ну, просто надо же чем-то заниматься. Невозможно сидеть дома, ничего не делать.
Ну, разумеется.
Ну, вот поэтому я постоянно чем-то занималась. Что-то такое нужно было делать. И делалось, и писалось. Ну, не для чего-то, а просто, чтобы жить. Что? Надо жить. Другой жизни не будет, она одна. Какая уж досталась, надо ее прожить.
И какие уж мы туда придем, такие придем.
Да, да. Ну, постараемся. Я-то думаю, что муж мой туда пошел, он мне всего один раз приснился, показал мне комнату и говорит, вот какую я тебе комнату приготовил. Так что у меня есть посланец, я уже надеюсь, что меня туда
Но, пустят. Однако, заслужить надо.
Ну, постараюсь, поэтому стараюсь. Вот поэтому, видите, как, он хотел, чтобы я написала книгу, я написала. Было очень трудно. Очень трудно. Я совершенно не умею писать, вообще не писатель. Не... У меня образование только техническое.
Понимаю, вы и не писатель, и не художник.
Нет, не художник.
Ни в коем случае не иконописец, но тем не менее Бог дает вам, да?
Ну, не знаю. Во всяком случае, ну, мне, конечно, саму книгу оформить и напечатать. Сын помог. А он-то у меня все-таки.
И потом
пишет
эта книжечка для себя все-таки.
Это
100 экземпляров.
Да, только для нашего храма. Только
домашнего,
для нашего храма.
Домашняя
книга.
Ну, и ваш храм это тоже как семья, я так понимаю.
Это вот этот храм это наша родина, наш дом, наша семья. И если бы не это, мы бы с мужем не выжили никогда. Никогда. Это вот Господь привел, дал нам все. что мы вот претерпели, и, ну, может быть, спасемся. И это наша больница, это мой дом. И все люди там для меня близки. Поэтому мне не тяжело.
И больные, и врачи.
Да все.
Вы знаете, я дружу с многими священниками, которые, военные священники, кормляют воинские части. Ребята молятся, солдатики, а офицеры, за редким исключением, ни жены их, ни офицеры. И также в больнице я посмотрела. Больные, да, приходят, просят у Бога, а врачи мимо.
Нет, у нас очень много врачей, причем которых я знаю тоже столько лет, с самого начала, приходят, и мы очень дружим все, у нас самые разные, и молодые врачи приходят. Приходят, много врачей
хороших. А как же вы говорите, они там ругаются нехорошими
словами? Это другие, это вот те, которые сейчас пришли, которые вот с самого начала с нами.
Угу.
Они все нормальные, потому что они же окормляются у нас в храме, и как бы все-таки отец Аркадий, он... душ положил.
Значит, и молодых нужно тоже как-то.
А вот которые новые, я их просто не знаю, я с ними не сталкиваюсь. Раньше-то я ходила по больнице, потому что я в функциональной диагностике работала, снимала кардиограммы, я во всех отделениях бывала. Присутствовала при всех и операциях, и природах, и, ну, при всем. И умирала очень много на руках у меня людей, понимаете?
Это страшно, когда на руках умирает
очень
человек?
Очень страшно. Это страшно. Но с другой стороны, вот самое главное, что мне в больнице, особенно вот первое время, когда я пришла в мужскую неврологию, что меня привлекло, это то, что ты почувствовал нужным себя людям. Вы представляете, вот ночь, палата, лежит человек, такой, ну, интеллигентный видно, я уж не помню, кто он был, профессор. Его все время навещали и внуки, и дети, все. Но так случилось, в эту ночь никого нет. Ну, не могут же люди каждый день, каждую ночь, да? А он умирает в полном сознании. И вот я зашла к нему, и он взял меня за руку и говорит, ну, посиди со мной. И стал рассказывать о чем-то. Ну, и даже свою жизнь я не помню. Я просто стояла около него и слушала. И вот он потихонечку так и ушел. Вот, понимаете, но это, мне кажется, это самое главное.
Вот, Лариса Николаевна, раньше, до революции, во всяком случае, к умирающим всегда звали священника, чтобы он принял исповедь, причастился. Сейчас вот у вас в больничном храме таких дежурств нет?
Нет, у нас все это есть. Это, понимаете, к нему, может быть, священник и был, и все. Я просто, моя смена была, я ночью, вот такой случай, я рассказываю. А так у нас... У нас все это отработано, у нас есть древние сестры, которые каждый день дежурят, там, по много часов, почти целый день. К ним обращаются люди, они сами идут, смотрят, в каком состоянии человек, что, куда, и все. И приводят священников, и у нас постоянно и причащают, и просто поговорить, и просто помолиться приходят священники. У нас это главное служение,
конечно,
главное все. И в то время, наверное, к нему и приходили, все, я просто санитарка. Я просто как бы, ну, вот в это время дежурила ночью. И так получилось, что вот он меня позвал, и я... Вот только эпизод. Конечно, ну, просто вот для меня я хочу сказать, что вот это и самое главное служение, я считаю.
Какие-то благодатные такие случаи, чудодейственные случаи причастия на смертном одре, не тяжко болящего, можете припомнить?
Ну, насчет причастия сейчас прямо-то не припоминаю. Были случаи интересные, я как-то шел в больницу причащать, а мне встретился молодой человек, который шел тоже туда же, из храма возвращаясь, и рассказал мне, что вот ему должны были делать операцию, уже назначили. И он пришел просто в храм на службу и попил святой воды у нас в храме. И вот он пошел обратно, ему сделали перед операцией УЗИ или там какие-то еще другие исследования, и выяснилось, что операцию делать не нужно, потому что все как бы так, ну, как-то не исцелилось, во всяком случае уменьшилось там опухоль у него была, по-моему, это было связано с урологией. Вот, и он был очень счастлив, благодарил священников, там, наш храм как-то.
То есть даже не после причастия?
Даже не после, нет, бывают всякие случаи, и мы крестим тут, конечно, бывает. С причастием вот таких случаев исцеления связанных, я вот не помню, но много случаев было других, зато разных, связанных с вот тем, что люди, уже которым говорили, что они точно умрут, и осталось несколько часов, они выздоравливали. Но мы их и причащали, в принципе, можно это этому приписать. Просто мы никогда как бы...
Причащали?
Причащали. Был такой. Иногда не могли причастить, потому что уже нельзя было. Когда человек в реанимации находится, не всегда есть возможность его причастить. приходили просто молиться, мажем маслом в таких случаях их святым, молимся просто рядом с ними, вместе с родственниками. И бывают и случаи исцеления. Тут уж, конечно, на всю волю Божию сказать, что это все связано только с нашим служением, я такого не могу.
Лариса Николаевна, опять же, я вспомню свои скорбные времена, когда я лежала в больнице. Один раз в жизни, не хочу туда еще раз попасть. У нас обыкновенная городская больница. Меня на скорой привезли, Зеленоградская, третья городская больница. Молельная комната была, да, приходили. Но так, чтобы вот позвать священника, когда плохо, такого не было. Священники приходили в определенное время. А у вас эта больница такая уникальная, где священники дежурят? Или вообще по всей Москве и по всем градам и весям Владыка окормляет именно вот такие храмы больничные?
Ну, во-первых, значит, наша первая больница – первое училище православное, что в 90-х годах чиновники вообще сделали, представляете, государственный диплом у нас был. То есть потом они удивились, как это. Это уникальный случай. Понимаете, отец Аркадий вот пришел, и наш храм, когда открылся, это благодаря его, он, ну, как бы Божья благодать, что ли, это как сказать, он потерял жену в 40 лет. У него умерла матушка, матушка умерла в 40 лет, когда вот он как раз пришел. И она, поскольку вот она страдала, но она очень как бы выцерковилась и очень как бы, ну, быстро к Богу пришла, вы понимаете? И Господь ей тоже даровал какое-то провидение. И когда у нее четверо девочек было, она их уже приучала при жизни к чужой женщине, чтобы она за ними ухаживала. И она сказала отцу Аркадию: «Ты не унывай без меня, не плачь. У тебя будет храм большой, и там будет очень много женщин». Я, говорит, видела. Храм большой, все. И он как бы ее завет, она его как бы благословила вот на это поприще. И поэтому, наверное, Господь и помог вдруг осветить храм, училище сестер милосердия. Это невероятно было. Государственное училище, которое субсидировалось государством. Иначе мы не выжили, мы же нищие были вообще. Представляете?
А много таких храмов?
А потом, когда уже Владыка пришел вот на это служение, конечно, он на Склиф. Там наш батюшка, отец Василий Сикачев, служил. Угу. Вот он умер тоже. Такой замечательный батюшка, кандидат исторических наук. Вот мы с ним как раз по истории как бы сотрудничали. Потом Пятая Градская, сейчас святитель Алексия.
Да,
я там слышала. Там мой духовник сейчас. Там то же самое. Он пришел, когда его из нашего храма Владыка послал туда. И он там и отпевание, и требные, вот все стребы, и все акафисты. У нас все время в отделениях служат молебны, о здравии молебны.
В отделениях разрешают?
Прям в отделениях. У нас в реанимацию пускают батюшка, пожалуйста, везде. И это во многих больницах. Куда коснулась рука отца Аркадия, Владыки, там... Везде то же самое, что в нашем храме.
А он по всей России, может так, по всей?
Я не знаю насчет России, но в Москве, да.
В Москве, да.
В Москве он...
Ну, не во всех больницах.
Но он старается раз. Везде. Сейчас вот организовались курсы. Вот сейчас я просто сижу, приходят девочки. Значит, почему-то их назвали капелланами.
Капелланы – это военные священники.
Вот, а их назвали капелланами, то есть их сейчас готовят, чтобы они помогали священникам, как требные сестры.
Раньше диаконисы были.
Ну вот почему, не знаю. Ну вот так, они приходят, мы вот, говорит, вот сейчас учимся. Вот они ходят по больнице, значит, разговаривают с больными. И вот их готовят к причастию там или как-то это сам. Вот сейчас даже такой институт он организовал. Что сейчас во всех больницах.
Почему это замечательный Владыка.
Я много лет с ним даже не общаюсь, чтобы его не загружать своей особой. Потому что это человек, который несет такую нагрузку и такую, на таком уровне.
А вот дома престарелых или дома ребенка, как-то тоже это
все есть
на попечение,
у нас
да?
Батюшки по очереди ездят. У нас есть и детские дома, два детских дома. Один был государственный, а второй, вот мы собрали деньги на свой день, частный дом. Потом у нас есть интернаты для детей-инвалидов. Везде там наши сестры,
детки, а
везде не батюшки. Вот. И богадельня у нас есть. А как же?
При Первой Градской тоже, да?
При храме.
при храме.
Да, мы все при храме, а не при Первоградской. Первоградская
у
нас...
У нас разные телезрители, может быть, кто-то одинок, какая-нибудь бабушка старенькая. Она может как-то обратиться к вам, чтобы ее пристроили в эту богатую?
Ко мне я никто, я ничего не имею права. У нас то самое, кто-то обращается, но это на уровне владыки. Богадельню,
то вы есть понимаете? Нужно писать владыке, да,
да, у нас патронажная служба. Но вы понимаете, сколько людей больных и сколько этих сестер патронажных, тем более все они почти вот моего, ну, чуть, может, моложе возраста. Они вот просто уже как бы вот мы пришли, мы как-то в это вошли, и как-то вот так вот они все служат и служат, причем платит им храм, а не больница. Они ухаживают за больными, платят храм.
Но все это... равно врачи, наверное, с радостью принимают эту помощь.
Не врачи принимают, а больные принимают больные, помощь, да. А храм платит, больные окормляет еще... это, да. Вот. Ну, пока все это вот так вот держится на личности отца Аркадия, владыки нашего Пантелеймона. Но это не только у нас. Я говорю, да. Это сейчас во многих больницах вот такие уже порядки наводят, конечно, везде, хоть священники как-то. Вот, потому что у меня вот сын иногда, вот он ко мне редко приезжает ночевать. Иногда ночью звонят, он встает, идет, причащает. Угу. Так что в любой момент...
Владыка недаром носит имя целителя Пантелеймона.
А его поэтому так, да, специально, потому что он действительно... Вот пример милосердия, вот наш владыка. Пожалуйста.
Спаси Господи. Лариса Николаевна, а что это за рисунки вы принесли?
Ну, вот это к моей книге, потому что муж, когда мы поженились, он принес мне единственное наследство, это рулон вот этих картин и амбарную книгу, где вот он писал свои записи, поскольку он очень часто лежал в больнице. Он, кстати, лежал всех во всех наших больницах. Второй Градской он лежал, мы делали операцию, жил он на Донской, то есть это его место. И он практически всю жизнь болел. И поэтому, конечно, у него очень был высокий уровень интеллектуальный. И в 20 лет он сумел вот написать столько рассказов, вот все, что там, сколько всяких каких-то вот эссе, я не знаю. И вот он рисовал. Поскольку образования-то у него не было, он был конструктором сначала.
Так у него и рисунки такие, конструкторские, я бы сказала.
А потому что он был конструктором, он по-другому не мог. Но их ровно 14. 7 он нарисовал после первой клинической смерти, а 7 после второй.
А он вам рассказывал, что он видел?
Вот когда мы поженились, он пришел, и он мне одну картину развернул и объяснял, рассказывал, что он там это сам. Но, к сожалению, я была в таком состоянии, что я, конечно, не восприняла это. Тогда еще мы в храм не ходили. И отошли, в общем-то, достаточно далеко от Бога. И я сама была больная. Очень. И поэтому я просто не восприняла это. И он так замолчал и больше не доставал. Все это лежало.
Это графика у него, да?
Да, такая графика. Почему-то Лариса Гачева, которая вот художник, она сказала, что вот такого еще не было. То есть это не черный квадрат Малевича, а это вот за счет того, что, видите, разные твердости карандаши, они вроде не сливаются в фигуры. Но вы видите, какие фигуры? В основном треугольники у него там. Круги.
Ну, черные треугольники, я не воспринимаю такое искусство.
А это не искусство, а это он то, что он видел там.
Вот такие видел треугольники?
Да, а потому что такое треугольник? Это же фигура, которая обозначает око Господне.
Если
в Ветхом Завете.
А если вниз, то это противобог.
Ну вот я вам говорю, что у нас на лекциях, я же все-таки имею небольшое, но богословское образование, в Ветхом Завете люди это как дети были. Они были необразованные, невысокого, так сказать, уровня. И поэтому Господь им все давал в символах. Символ крест он им дал, понятие. Это бесконечность, это четыре стороны света. Он дал им треугольник понятия, что это око Господне, что над ними всегда Господь, который с ним... через око это глядит на них, с ними общается. Он дал им круг, это вечность. Это символ Ветхого Завета. А мой муж, он по бабушке только Библию читал, а ну, знаете, он вообще не имел никакого понятия, у него партийная семья. Поэтому то, что человек достиг в этой жизни, то он там и увидел, соответственно, своему уровню. И он увидел вот эти вот, но они без названия, потому что он не мог этого объяснить. Он просто нарисовал то, что видит. Он даже пишет в своих записках. Я где-то это видел. Он же не придумал это. Он пишет, я где-то это видел. Он нашел эти свертки и говорит, это где-то я видел. То есть он там это видел. А объяснить не мог. А объяснил это внук мой. Да, я когда достала эти работы, вот, когда прочитала его записи, я вот сделала паспорту, и везде вот... А мой... И думаю, а что это значит? Тоже не знаю. Значит, так посмотрела.
Ну, для меня это ребусы, конечно.
Вот, и для всех это ребусы. Вот, а потом, вы знаете, там, где он был, нет света. Поэтому там все темно, там нет света. Он же не с Богом был. Он тогда неверующий был, еще не пришел к Богу. И, все. И поэтому он видел то, что...
Уже, наверное, что... ближе к кончине он бы рисовал другое.
Конечно. А в то время он, ему показалось то, что он мог хотя бы воспринять, вот изобразить, понимаете? А внук расшифровал. Вот его расшифровка, видите, картин. 14 картин. Видите, как он?
Шахматные треугольники, мой крест, щит крестоносца, да. Триптих троица, диптих небо поднебесье, пути, двери, чаша, устремленность, стрела, самолет, глаз, мишень и две стрелы, меч, два меча, щит и крест, а можно посмотреть щит и крест, крестный путь, ну, рождение
вот,
звезды.
Вот, например, крестный путь. Вот видите, угу. Вот это называется крестный путь. Видите, он подпись поставил, чтобы было ясно, где низ, где верх. А как это... И вот, например, ну, вот, вот бесконечно. Треугольник в треугольник в треугольник. Мы как будто углубляемся туда, понимаете? Вот бесконечность. Вот этот глаз и стрела, видите? Вот. А вот эту картину я никак не могла расшифровать.
Это и... то, что он назвал щит и меч?
Нет, это называется чаша.
Чаша.
Да, и вот мой внук, семилетний, да, он подошел и говорит, мам, да это же чаша, вот, говорит, алтарь, и это священник стоит, а это чаша на престоле. Вот
ну,
ребенок,
все.
Который да. с рождения в храме, угу. даже в утробе, мама в храме, и он тоже хочет быть священником. Он маленький тоже служил, все. Вот он сразу расшифровал. Ну, абстрактное искусство можно назвать, да, абстрактное. Вот, ну, символическое, да.
И всего 14 работ, да?
14, 7 и 7, да, он нарисовал. То, что видел, он нарисовал. И также он записал то, что он видел там, понимаете? Вот то, что он провидел, потом случилось. То есть он в 68-м году, по 74-м, у него везде... Вот сын мой не подписал в книге, а надо было подписать. Вот, он... То, что он пролежал 17 лет и умер, что сердце не выдержало. Он просто уснул и не проснулся. Вот совершенно это произошло. Понимаете, именно 17 лет он пролежал. И нашу встречу он описал. А мы действительно в Планерское поехали с ним. И точно, как вот он описал. И он писал в своих рассказах, я верю, это будет. Он же не писал, что это было. Он пишет, я верю, это будет. И домик, который мы вот снимали в Кучино, он описал один в один. Понимаете? То есть он то, что видел, он написал. Это не искусство.
Это как бы Бог ему открыл
будущее. Чтобы человеку была надежда. Он же не был верующим.
А о своей кончине он знал, да?
Конечно. Вот он написал 17 лет и умер, потому что сердце не выдержало. Точно, вот все точно. Причем в день нашей свадьбы. Он специально жил вот в день нашей свадьбы. Мы когда поженились...
Он умер в день вашей
да,
свадьбы?
Да. Он специально вот и вот как бы дотянул... И уснул. В 30-летие Победы мы поженились. Был такой жаркий май, был 25 градусов, цвела сирень. Вот, и это был суббота, была суббота пасхальной недели. Звонили колокола, потому что мы около Кузнецов расписывались. И, значит, как раз начиналась Красная Горка, и мы поженились с ним. И умер он в субботу пасхальной недели. Звонили колокола, было 25 градусов тепла, пели соловьи. У нас же в храм выходит на Москва-реку, там сады, и пели соловьи. Он лежал уже вот в гробу в этом. Молодой совершенно, совершенно молодое лицо. То есть он перед смертью за год...
Ну, он страдал?
Нет, он исцелился, просто он исцелился. Его Господь исцелил, да.
Ну, вот исцелился для вечности?
Да. Для вечности исцелился, потому что вдруг в один момент я поняла, у него разгладилось лицо, у него изменился взгляд, стал совершенно голубым, у него голубые глаза были, лучистые. И я стала его сажать, я каждый день его сажала, и вдруг он оперся на ноги. Он 10 лет, там сколько не опирался, я его на себе таскала. И вдруг я говорю, Валя, ты чего, оперся на ноги? И он так на меня смотрит, улыбается, значит, вообще не владел. Тут он держит ноги.
И говорить не мог, да?
Я его стала учить говорить. Я говорю, давай начнем, да, да. И пришла моя подруга, и я говорю, вот посмотри, он же уже говорит. И я ему говорю, Валер, ты любишь меня? Он так, да. Она прям чуть не упала. То есть он исцелился.
А мне кажется, вы до сих пор с ним как бы вместе...
Совершенно верно. Я совершенно не чувствую, что его... Он просто уехал далеко и ждет меня. Вот и все.
И в награду вот за то, что я помогала почти 2 года вот в лесах, приходила 3 раза в неделю по несколько часов. Мне вот моего мужа здесь изобразили. Лариса Гачева нарисовала. Правда, немножко собирательный опыт, потому что все-таки это... какие времена, а он современный человек. Но в принципе фигура вот и лицо писалось с портрета. Я приносила.
Вы имеете в виду болящий содром вот это вот?
Да, это такая притча, значит.
Я понимаю, это с него вот лик
болящего. Да, исцеленный, да. Вот это с него как раз написано. Так что я теперь прихожу и с ним как бы вот видите.
Беседуете.
Да.